Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая связана с вопросами счастья или несчастья. Тема называется «Хочешь быть счастливым?» Как бы вопрос «Все в твоих руках». Мы с вами в прошлый раз закончили наше общение по этой теме на Римлянам 7 главе, 14 по 25 текст. Прежде чем мы начнем сегодняшнее наше общение, хочу чуточку напомнить вам, что было в 7 главе, чтобы нам было понятно, когда будем читать 8 главу, чтобы нам было понятно, о чем идет речь. Как вы помните, в 7 главе Римлянам Павел пишет о некой противоборстве, которое происходит в нем самом. Вы помните, да, он говорит, что по уму нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть мой ум соглашается, что закон Божий хорош, справедлив и нужен. И неспроста Бог его дал человеку, да? Но дальше он пишет, но в плоти моей, внутри как бы меня, в моем сердце, существует как бы другой закон, противоборствующий закону ума моего, да? И вот он пишет о том, что умом я, вот один и тот же самый человек, умом я служу закону Божию, ну, в общем, так говорить, если ты служишь умом, фактически только соглашаешься, да, с этим законом, но по жизни то ты не живешь же так, да, жизнью нашей управляет наша плоть, наши чувства, наши эмоции, которыми мы с вами в основном и живем, почему мы и называемся плотскими людьми. На языке Библии плоть – это наше сердце, это наши чувства, и они руководят нами, ну и, естественно, доводят до греха, до проблем, а в связи с тем, что мы не знаем, что с этими проблемами делать, да, в связи с тем, что мы болезненно реагируем, вот тут и возникает вот такое чувство несчастья. И вот апостол Павел вот эти в 7 главе описывает вот свои переживания, вот эту внутреннюю борьбу, которая в нем происходила до того, как он пришел ко Христу. Кстати, хочу сказать, вот видите, тема связана со счастьем и с несчастьем. Вот в 7 главе Павел как бы говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Ну, я думаю, по тексту уже понятно, что он эту борьбу испытывал, он от этой борьбы ощущал или испытывал чувство дискомфорта, это его тревожило, это его заставляло переживать, да, и, обратите внимание, делало его несчастным человеком. К чему я это все говорю? Вот если бы мы, вот каждый из нас, вот я иногда говорю, кто-то говорит, ты знаешь, чтобы понимать Библию, да, вот надо читать в оригинале, там тогда мы все поймем, да. Я вам должен сказать такую вещь, вот я до тех пор, пока не стал вникать в себя и не стал вот замечать вот нечто подобное, что у Павла происходило, я вот эти стихи читал, ну, не доходили они до меня. Вот внутренний какой-то человек, там, плоть какая-то, вот то хочу, то не хочу. Ну, вот, вы знаете, не совсем понятно, я для чего говорю вам это. Именно вот этот текст, вникая в себя учение, занимайся им постоянно, он как бы дает нам некий золотой ключ к пониманию Библии. Потому что писали или изрекали пророчества, писали Евангелие, писали Павел свои послания. Это люди святые, движимые Святым Духом. И они, заметили слово «движимые», то есть они этого Духа имели, он ими двигал. Они писали, исходя из того, писали нам вот это Священное Писание, исходя из того, что они видели, что они ощущали в самом себе, какие там, какая борьба, какие противоречия были, да. И вот именно, вот смотрите, как можно было бы написать апостолу Павлу в 7 главе Римлянам, что вот По уму нахожу удовольствие, а в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня законником, пленником закона греховного. Это, заметьте, можно писать только если человек вникает в себя. Это нужно ощутить, чтобы потом вот такими словами, пусть они не все и не сразу нам понятны в таком смысле, в каком он писал, да, но тем не менее, когда я начал вот лично сам вникать в себя, когда я пытался что-то делать, у меня же там были какие-то переживания, какие-то ощущения. И, вы знаете, я вот заметил, вот Павел пишет о том, что внутри происходит борьба, что есть два неких закона, которые борются друг с другом. Я понял, что Павел, вот я именно с этих стихов понял, что умом я служу закону Божию, да? А в плоти, в членах моих иной закон, противоборствующий закону ума моего. Я вот здесь уже понял, что вот борьба идет между Богом и сатаной в человеке, это между разумом и чувствами. Мне надо было потом здесь вот умом, в другом месте вот поступайте по духу, да, вот тоже нужно было разобраться, что же это за дух, а здесь вот ум. Я уже говорил вам в прошлые разы, да, что это синонимы одного и того же, просто разными словами. Сказано об одном и том же. И когда до меня дошло, что грех сидит в плоти, то есть не просто в руках, а от избытка сердца, говорят уста, там действуют руки, идут ноги, смотрят глаза, слушают уши. Когда я это стал понимать, я пришел к простому, будем говорить, как дважды два четыре, закону. Чтобы победить грех, нужно обуздать чувства. Они не могут вот просто бесконтрольно себя волеизъявлять. Вот захотелось им, и вот мы пленники, вот мы рабы вот этих чувств. Я только тогда стал понимать слово «бодрствуйте». То есть над чем бодрствуйте? Я только потом стал понимать, почему надо думать. Я только потом стал понимать, почему написан Дух Святой научит, наставит, напомнит. Или Дух Святой, Дух премудрости и разума. Или там рассудительность будет оберегать тебя. Если бы я не вникал в себя и не занимался вот этим внутренним самоанализом, я бы по сей день читал бы эти стихи и понимал бы их. Ну, наверное, так, как и все их понимают. А понимают их практически правильно никто. То есть, другими словами, читаем тут плоть, ум, пленник, раб там какой-то, да. А вот ну к чему это? Вот ну, завершающее что-то же, вершинка должна быть вот этой пирамиды, да. Много слов, много выражений. Ну, к чему это подводит? Это только... Если мы переживаем, замечаем внутри эту борьбу, мы тогда начинаем понимать, почему эта книга называется «Книга жизни». Она учит нас жить, она основана на жизни. И тот, кто живет, кто вникает в эту жизнь, кто хочет ее изменить, он вдруг попадает на вот эту волну понимания того, о чем, допустим, вот в этой 7 главе Римлянам написал нам апостол Павел. Я вам уже говорил, что фактически, да, никогда не может никакой человек быть счастливым, если он не победил то, что в Библии называется грехом. И вот мы сейчас с вами будем читать, фактически, я так хочу сказать, но у меня была когда-то тема, кто из вас помнит, да, и по-разному, и не один раз я говорил там, как победить грех, допустим, ну вот что-то связано с этой тематикой. По сути, те же самые стихи. Сейчас как бы я задаю вопрос, отвечаю, как стать счастливым, да, и задаю, конечно, вопрос, хочет ли этого человек. Я обратно возвращаюсь к тем же самым словам. Только буду, как я уже и делал, и буду сегодня делать, да, более детально, более практично буду исследовать с вами вот эти стихи. Внутри у нас два закона. Обратите внимание, без ума, вот я забегая наперед скажу, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, да? Обратите внимание, всегда поступайте по уму, вы видите, да, какое место занимает наш ум. И вы никогда не будете исполнять вожделений плоти. А вожделение плоти, это обиды, это недовольство, это зависть, это раздражительность, это злость, это различные похоти, это обжорство, что хотите. Обратите внимание, поступайте по духу, то есть поступайте по уму, и вы будете счастливыми людьми. Счастливыми людьми могут быть только умные люди. А для этого, как я вам говорил, не помню, в прошлый раз или позапрошлый, необходимо воспитывать ум. Не воспитывая ум, мы никогда, то есть обратите внимание, невоспитанный ум – это как малолетний невоспитанный ребенок. Он весь на шарнирах, он дергается, он рвется то туда, то сюда, не понимая, где опасность, где подвох, где обман, да, мы его удержим, мы ему говорим, но если он не включает мозги, а мы не знаем, как ему помочь их включить, и он не набирается ума, он плотской, ну, будем так говорить, ребенок, у которого нет ума, следовательно, у него похоть, ему дай, а мы понимаем, что не надо давать, потому что это вредно, а может быть и опасно, он падает в истерику, становится несчастным, да? Был бы ребенок поумнее, был бы воспитан в нем родителями ум, и этот ребенок бы, да, он бы не падал в припадке там, гнева своего на пол, он бы не психовал, не бился бы головой о пол, руками, ногами, не кричал бы, не ходил бы обиженным, он просто бы понимал, что это плохо, папа, мама желают мне добра, поэтому нечего тут капризничать, и он был бы довольным, он был бы жизнерадостным, потому что тот ребенок, который не впадает в психи, тот ребенок всегда улыбчивый, жизнерадостный, на лице у него, как говорится, лик Божий, так будем говорить, да, признак и ума во взгляде, и в выражении лица, и поведение соответствующее. То есть, другими словами говоря, не воспитывая ум, мы не можем избавиться, вы помните, да, письма, которые я зачитывал, да, мы не можем избавиться от раздражительности, потому что это плод плоти нашей, да, от обидчивости, от психов, от потери хорошего настроения, да, мы никогда не избавимся от депрессии, мы... Даже если вот мы будем держать себя, вот кто умом уже понял, что надо бодрствовать и сдерживать, то есть бороться против греха, распинать, я вам должен сказать, что это уже подспорье хорошее, это уже поможет нам победить этот грех. Но я говорю, поможет, но это только 50%. 50% от того, от тех 100, которое нужно для того, чтобы полностью победить этот грех. Дело в том, что удерживая себя от раздражительности, да, от психов каких-то, мы просто садим, как я говорил, на голодный паёк наши чувства. То есть не подкармливая, не потакая им, они начинают чахнуть, дряхлеть, слабеть. Но я вам должен сказать, что этого недостаточно, потому что любовь, радость, мир, долготерпение, благость, обратите внимание, это слова, которые с разных сторон, как грани, рисуют перед нашим взором вот этот бриллиант, который называется счастье. И обратите внимание, плод духа, плод ума, любовь, который никогда не перестает не гордиться, не раздражается, не мыслит своего, там не гребет под себя, да? Мир, любовь, радость, мир, благость. Обратите внимание, качество счастья или качество счастливого человека или грани вот этого бриллианта, который называется счастье. Это плод, это результат ума. То есть, когда кто-то мне говорит, что я вот боролся, и это, и ничего не получилось у меня, раздражительность осталась, ну, вроде бы немножечко как-то стало вроде лучше мне, легче, но все равно у меня все это есть, никуда оно не делось, и тем самым я как бы, о, этот человек говорит, я как бы тебе говорю, что это тоже борьба с грехом, о которой ты рассказываешь, она тоже не дает результата. В общем, если Бог нас не поменяется, то нам труба будет. Я говорю, ты понимаешь, чего ты недопонимаешь, да? Ты же не понял этого. Мы только распинаем грех. Ну вот убить человека, да, вот он мертвый, он не грешит. Вот просто задушить вот эти чувства, чтобы их не было. Ну, вроде бы уже нет тех психов, уже вроде бы там нет того состояния несчастья, да? Но обратите внимание, вот кто из вас вот внимательно читает Библию и занимался такими вопросами, ну вот как вот чему-то научиться? Вот, ну я пример вам приведу, написано в Библии, да? Всегда радуйтесь. И заметьте, плод Духа – радость. Любите врагов. Ну вот я вас задаю вопрос. Те, кто проклинают, те, кто вас убивают, те, кто вас поджигать сейчас будут на костре, да, или вешать будут, или голову отчленять. Ну вот любить вот этого человека, это противоестественно. Вот для плотского человека это противоестественно. Как можно радоваться, когда тебя вот сейчас обзывают, оскорбляют, на тебя клевещут, и тебя сейчас будут физически каким-то образом, может, мучительным уничтожать? Или написано, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Обратите внимание. Когда вас обозвали, когда на вас наговорили того, чего не было, клеветали, да? Когда у вас украли что-то, когда там кто-то кому-то наговорил против вас, и ваши друзья повернулись против вас. Обратите внимание, ну как можно, я буду говорить в кавычках, нормальному человеку, я имею в виду плотскому, обыкновенному, с радостью воспринимать, что твой друг против тебя пошел, потому что другой друг, который раньше пошел против тебя, подговорил и этого. Поймите, ну нельзя вот быть радостным, когда впадаем в различные искушения. Но если мы привыкли вкусно покушать, и нам кто-то говорит, нет, это нельзя, это вредно, ты от этого будешь болеть и умрешь. И берет и забирает от нас это блюдо. Ну как быть счастливым, когда мной руководит похоть? А заметьте, похоть, она не рассудительна. Похоть, она не наблюдательна. Похоть – это я хочу. Это животная природа. Это мы думаем животом, я уже так скажу образно. И именно, обратите внимание, размышление, познание, богопознание. Обратите внимание, Дух Святой научит, наставит. То есть включать мы должны с вами мозги. Мы не просто должны грех обуздывать, да? Бороться с ним, противостоять, распинать его. Царство Небесное силой берется. Но это, ну так буду говорить, 50% операции, которые должны сделать. Следующая часть наиболее важна. Включаем мозги, начинаем размышлять. Если просто не размышлять, и меня искушают, а я верующий, да я буду психовать, я буду обижаться, я буду раздражаться. Но если я живу в унисон с Богом, читаю Писание не просто, чтобы так будем говорить, спастись, как некоторые из нас хотят. Да, вот что ты хочешь в церковь? Зачем ты покрестился? Вот чтобы спастись. Если я понимаю смысл Писания, что спасение не может быть в грехах и с грехами, если я понимаю, что грех должен быть побежден, и я заключаю завет с Богом, чтобы вот это обещание победить грех исполнить, да? Если я понимаю, что в церковь я иду для того, чтобы там меня научили, если я читаю Библию, то я должен там найти секреты, вот эти золотые ключики, которые помогут мне уразуметь механизм борьбы с грехом, и чтобы я его победил, да? Так вот, если у меня вот именно вот такой настрой, победить грех надо, да? То я и Библию уже читаю по-другому, и к греху отношусь. Обратите внимание, если читать внимательно, Вот это Иакова 1 глава. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Обратите внимание, следующий текст. Там написано: «Потому что испытание вашей веры», слышите, испытание, но тут как бы вот не хватает слова, «выдержанное испытание». Если вы выдерживаете, то испытание вашей веры или выдержанное испытание вашей веры на прочность, как бы, да, производит у вас терпение. Мы же обычно невнимательные читатели, невнимательные следователи Библии. Мы Богу говорим: «Господи, дай терпение». А Бог говорит: «Хорошо, только ты читай же внимательно Библию». Ну, а мы же невнимательно читаем, и нас не учат этой внимательности в церкви, куда мы ходили или куда мы ходим. И получается, я прошу терпения, а Бог мне дает что? Человека, который садится мне на голову и как орел начинает клевать мне в мозги. Или власть. Я начинаю психовать и говорю: «Господи, ну зачем ты мне его давал? Я же просил терпения». А Бог как бы говорит: «А у меня вот такой вот закон». И внимательно читай Иакова 1 глава. Именно выдержанное испытание вами раз и два и три и так далее производит, обратите внимание, терпение – это производное от выдержанного нами испытания. А дальше написано: терпение же должно иметь совершенное действие. То есть тут, как говорится, как самолеты на бомбежку заходят вереницей, да? Один нападает, другой, третий, четвертый, а мы настраиваемся на борьбу, да? Чем это завершается? Плоть наша слабеет, 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 слабеет. Уже вроде как бы нету такой раздражительности или нетерпения какого-то, да? Но, заметьте, терпение должно иметь совершенное действие. Потом будут уже, как говорится, заходить на нас, бомбить уже шлифовальной шкуркой различной зернистости. И нас Бог вот таким образом шлифует и освящает. Так вот, когда понимаешь смысл Писания, смысл своего крещения и своего христианства, то ты же, обратите внимание, ты же начинаешь понимать, что это путь Божий, что это тренажерный зал. Ты же хотел быть качком духовным, да. Ну так вот они все приборы ставят, причем бесплатно. Не то, что ходить куда-то в тренажерный зал, платить деньги, да. Тут вот на тебя, как говорится, стаи, как вороны или как орлы налетают, да. Только займи правильную позицию. И если ты понимаешь, что это путь Божий, обратите внимание, я сейчас говорю, если понимаешь, надо включать мозги. И начинаешь понимать, что именно этот путь. Ты не бежишь, ты не просишь у Бога: «Избавь меня от вот этих товарищей». Ты наоборот будешь говорить: «Господи, хочу сегодня набраться сил. Господи, пошли кого ты там знаешь покрепче товарища, потому что чем более сильный противник, тем быстрее я достигну результата». И обратите внимание, когда мы понимаем, обдумали, взвесили, осмыслили вот этот процесс, то заметьте, у нас, ну пусть для начала, как перед схваткой, у нас будет, будем говорить, такая поза, знаете, ну, быть внимательным, чтобы, как говорится, сейчас не залететь в каком-то разговоре, в каком-то слове, да. Но заметьте, нету страха, нету уныния, нету боязни, нету ропота против Бога: «Зачем ты мне его послал», да. А потом, когда вы видите, что вы выдерживаете, а у вас радость. И когда вы эту радость раз испытали, два, три, пять, десять, и она уже у вас становится стабильная, и вы уже понимаете, что все или все, которые вас окружают, все, которые клюют, которые обижают, которые пристают, придираются, клевещут, вы понимаете, что это ваши тренеры, причем бесплатные, а вы ведь понимаете, как говорится, смысл вот этого процесса. Вы ведь понимаете, какая роль там нам отведена, да? Вы занимаете эту позицию, вы просто идете, знаете, как в тренажерный зал, с радостью, с вдохновением, идете на очередной бой. Вы хотите, я уже так буду говорить, хотите стать чемпионом мира по борьбе, там, по боксу или еще по какому-то виду спорта. То есть вы не убегаете, вы не расстраиваетесь, вы не ропщите на изнурительные тренировки. Кстати, хочу сказать, по плоти тренировки, они изнурительные. И мы можем дойти до какого-то момента, когда на большее мы уже не будем физически способны. А вот этот чемпионат мира, я так буду говорить, да, здесь чем больше побеждаешь, тем легче дальше становится переносить эти искушения. Далее, чувство силы, прилива, бодрости, энергии, радости все больше и больше, а потом наступает терпение, же должно иметь совершенное действие. Вы просто, знаете, взглядом посмотрели на противника и считаете, что он упал. Вы вообще не боретесь, вы входите в состояние души, когда уже никаких усилий нет, вас это не трогает, вас это не задевает. Вы к этому уже настолько привычны, вы как рыба в воде или как птица парит в воздухе. Вот к чему я это все говорю? Мы должны вот это испытать, мы должны понять. И любовь, которая никогда не перестает, даже когда на вас нападают, когда на вас клевещут, когда вас стараются вывести из терпения. Заметьте, любовь не раздражается. Это о чем говорит? О том, ведь плод духа – любовь. Это опять, обратите внимание, некоторые говорят, там ошибка, надо с большой буквы. Нет, там не ошибка, там с маленькой буквы, потому что подразумевается наш разум или наш ум. И чтобы любить человека, даже того, кто тебе делает пакости, чтобы радоваться рядом с тем, который делает тебе пакости, без головы, без включения ума, без воспитания ума, без определенного, уже будем говорить, объема в гигабайтах, если так говорить, у нас не получится вот это все победить. У нас будет раздражение, у нас будет депрессия, у нас будет уныние, у нас будет грудная жаба душить, зависть будет, да? Мы будем слушать сплетни на кого-то, нам будет интересно, да? Мы будем говорить о ком-то, кому-то, потому что нам будет хотеться кого-то против кого-то настроить, чтобы он был со мной в унисон, как настроенная гитара или струны на одной гитаре. Вы понимаете, да? Поэтому, когда вы мне пишете, вот депрессия, то я вот не могу, там друг или подружка меня изменила, или плохие стали отношения, мое сердце привязалось, мне плохо, да? Обратите внимание, до тех пор, пока мы живем чувствами, мы будем влюбляться. Когда будет со стороны того, в кого мы влюбились, я не обязательно говорю там, в противоположный пол, да, тем более не в однополую влюбленность, я просто говорю и симпатии, влечение. Такое, будем говорить, душевное, да, единение с этим человеком. И когда этот человек нас предает или становится нашим врагом, заметьте, мы с чувствами влюблялись, и обратите внимание, с чувствами ходим расстроенными. И я вам хочу сказать, что то, что у нас это происходит, у кого-то пусть легенькое раздражение, у кого депрессия, кто-то уже научился держать себя, но тем не менее, как человек писал, что так до депрессии можно дойти. Но мне легче, но это не побеждает. Вы правильно говорите, но вы уже на пути. Необходимо воспитание ума. Необходимо, чтобы мы размышляли, наблюдали. И я вам говорил, что такое воспитание ума. Каждый раз, то есть воспитание ума, вот, я по-другому скажу, как воспитать ребенка, чтобы он был умный. Вот он хочет что-то по своим эмоциям, страстям и похотям, да? Если ему разрешать, если этому потакать, если говорить о том, что вырастет и как-то сам поумнеет, то я вам хочу сказать, ничего подобного не произойдет. Заметьте, я вам уже не раз говорил, что человеческое естество, я делал такое сравнение, это как замкнутый сосуд. Я так для примера беру трехлитровую банку, которая закрыта крышкой, вот так будем говорить, да, с одной стороны. И вот это наша плоть. В этой плоти, я уже так буду говорить, с одной стороны есть ум, с другой стороны есть чувство. Что такое воспитание ума? Когда мы противостоим нашим похотям, они вот так вот, будем говорить, вот если трехлитровая банка, вот они имели вот столько объема, вот они начинают, мы не живем по чувствам, мы их пресекаем, распинаем, да, это похоть, я не просто чувство, да, а то кто-то скажет, чувство – это и любовь, так что с этим бороться надо. Я это говорю, что чувство – это как бы похоти и страсти, которые, как наркотические средства, воздействуют на нас и на наш рассудок. Они вот так начинают сужаться, а объем пространства замкнутое, да, заметьте, чем больше сжимаем мы как бы чувства, тем больше увеличивается в объеме и в силе наш ум. Заметьте, не разрешая ребенку капризничать, не разрешая ребенку за столом выбирать, что хочу, что не хочу, хочу уроки делать, не хочу, хочу футбол, хочу там ноутбук какой-нибудь, хочу там компьютерные игры, не хочу подметать, не хочу посуду мыть, это не люблю, это не нравится, упал, да. Заметьте, если мы этому позволяем происходить, ребенка мы воспитываем умственным деградантом. Он будет, извините, некрасиво, но дебилом. Вы его когда-то сами обзовете. Но я вам хочу сказать, мы его сделали, поэтому от такого же он и родился. От такого воспитателя он таким и воспитался. Поэтому, заметьте, чтобы ребенок был воспитанным, родители должны сами понимать, что такое ум, что такое похоть. Родители должны понимать, к чему похоть приходит или доводит человека во всех деталях, со всеми конечными последствиями. И родители должны понимать, к чему, что дает, если человек следует или живет по уму, следует разумным доводам. Да? И вот когда родители это знают, они не пропустят вот этого момента, они будут видеть, они будут останавливать, они будут предостерегать. И надо будет принимать меры, чтобы ребенок взял себя в руки. И я вам должен сказать, что он возьмет себя в руки и никуда не денется. Сначала будет плохо, потом легче. Потом за каждую победу, если вы его наградили, чем-то обняли, поцеловали, похвалили, ну что-то ему там, как говорится, из дозволенных, будем говорить, радостей земных разрешили, он ходит счастливый. Через время вы увидите, у него рассудок включается, у него уже самого мысли появляются, он уже смотрит на ребенка, который впал в припадке в каком-то, какой-то злости или капризов, да, он смотрит дико на него, забыв, что полгода назад сам в этой позе лежал и точно так же бился головой. То есть обуздание плотской греховной природы ребенка. Но тут не то, что вы должны ремнем. Ремнем будете бить, он озлобится. А ребенка надо остановить. Но если надо наказать, то это должно быть разовое мероприятие. Если мы все время бьем, это говорит о нашей глупости. Надо бить один раз. Вот как иногда в миру говорят, не очень красиво, но так иногда понятно. Говорит, я бью два раза. Один раз по голове, другой раз по крышке гроба. Это так, чтобы было понятно человеку. Я не говорю, что так надо делать. Я просто говорю, если вы наказываете, то поймите. У меня всегда вопрос к таким людям. Сколько, они говорят, сколько раз надо наказывать? Я говорю, слушайте, а зачем вы наказываете? Ну как надо наказывать? Я говорю, вы далеко поедете или пойдете. Что значит надо наказывать? Цель наказания. Ну он капризничает. Так вы говорите, сколько наказывать? Но если он больной, то какая должна быть доза лекарства? Ну, чтобы он не болел. Если он капризничает, это болезнь, то сколько надо наказывать? Наказывать надо столько, сколько, чтобы он перестал капризничать. Все. А кто-то говорит, так я его буду всю жизнь бить. Я говорю, слушай, это ты так бьешь, потому что ты глупый, и ребенок даже интуитивно понимает, что ты никогда не добьешься, поэтому он с тобой будет воевать до тех пор, пока ты не опустишь руки и скажешь, и что за ребенок, и что он такой родился, да? Ну, нет, все, он неисправим, и вы опустите руки. Он это интуитивно понимает, а мы, взрослые, вообще этого не понимаем и не видим. Если ребенок, вот мы говорим, дам, 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 накажу, накажу, и не наказываем, ребенок понимает, что не пугай ежа, голым задом. Ребенок это интуитивно понимает, что родитель не добьется. Если ребенок капризничал и не перестает, а мама говорит, ничего, капризничай, я тебе все равно не дам, а он кнычет. И она мне говорит, Саша, ты видишь, какой настырный? Я говорю, не только вижу, а даже знаю чего. Почему? Если бы я сказал, что хныч, он бы перестал, потому что если я сказал, накажу, то я накажу, если сказал, что не накажу, то не накажу. Если ребенок понимает, что родитель, отец или мать, держит слово, на ветер не разбрасывает, что он волевой, что у него есть стержень, что он добьется, ребенок даже пытаться не будет с вами воевать. Вы просто скажете и все. Поэтому я говорю, наказывать надо так один раз, чтобы он больше не захотел вообще с вами вступать в какие-либо совопрения и борьбу. Чему я это говорю? А кто-то говорит, так вот одному много надо, другому мало. Я говорю, вы знаете, это зависит от того, как вы это сделаете. С твердой ли верой, с твердой ли убежденностью, что я не позволю, не будет жить в тебе сатана, да, с этими похотями. Ребенок вот это чувствует, не сколько силы удара, хотя иногда надо ударить. Не сколько силы удара, сколько силу духа, который готов расшибиться в лепешку, но искоренить это. Ребенок только глянет вам в глаза и все поймет. Я помню, были такие ситуации. Одна мама говорит про ребенка, моя знакомая, а на него ничего не действует. Я говорю, ну вот я тебе сейчас продемонстрирую. Он начал что-то делать, я просто так повернулся, говорю, ну иди сюда, я так пальцем поманил, подойди сюда, приблизительно вот таким тоном. Он только услышал мой тон, и пальцем я поманил его к себе, да? Я говорю, обрати внимание, какое выражение лица, какой взгляд. Я говорю, потрогай штаны, он, мне кажется, уже напустил. Она говорит, я не могу понять, но ты же его никогда не наказывал. А я говорю, потому что ты много говоришь и много на ветер. А он понимает по моему тону, по моему взгляду, что сейчас будет почти что электрический стул. Он подошел так, как будто бы я террорист, обвешанный взрывчаткой. Я говорю, ты почему маму не слушаешь? У тебя мама плохая? То есть он по тону понял. Кстати, хочу сказать, обратите внимание, когда папа разговаривает, это очень действенно. Когда мама, она больше кричит, больше махает руками, там ремнем разгой, а толку мало. Потому что она, ребенок понимает, что она ватный тампон, никогда ничего не добьется. Вот орет, и он понимает интуитивно, и когда подрастет, он ее назовет одним словом, которое ей очень не понравится. Так вот, к чему я это говорю? Вот мы с вами уже взрослые, обуздывая свою плоть. Мы уже взрослые, у нас есть рассудок, у нас есть Писание, да, Дух Божий есть, который нам напомнит, подскажет, что надо делать, да. Для этого, я говорю, мы должны были бы общаться друг с другом, чтобы мы делились опытом, своими наблюдениями, своими экспериментами, что кто делал как, и у кого какие доводы, вот, будем так говорить, дали облегчение человеку. И вот мы каждый раз бодрствуем, чтобы не поддаться на провокацию чувств. Далее, прободрствовав, заметив, распинаем, прилагаем усилия, Царство Небесное силой уберется. И так умертвите плотские члены ваши. Каждый раз так поступая, мы, заметьте, поступая по уму, мы воспитываем ум, мы качаем его в тренажерном зале, мы придаем ему силу и власть, и авторитет. И я вам говорил, кажется, в прошлый раз, вот когда у нас, вот плотского человека плоть вот как бы высоко, а разум внизу, да? И вот когда поступаем по уму, пусть даже его чуть-чуть есть, да, вот он у нас поднимается, вот 50 на 50, вот тут уже плоть, да, побуждает, но уже не, ну, как говорится, равновесие этих чаш весов, да, как только разум начинает выше подниматься, все, плоть будет хотеть, но разум уже будет обладать силой. Не позволить. То есть, как я уже говорил, контрольный пакет акций, да, 50% плюс одна акция. Все, блокируется желание вот этой плоти. И далее, поднимается наш рассудок в силе, во власти, наше раздражение, апатия, уныние, злость уменьшается, уменьшается, уменьшается. И потом, уже когда там к 100 приближается сила нашего ума, к 100%, да, да, у нас может просто иногда появиться чувство, абсолютно бессильное, знаете, как у парализованного человека появляется желание встать, походить, не больше, а встать и походить не может, позвоночник сломан. Вы поняли, да? Вот это называется воспитание ума. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Поступайте по духу, и вы будете воспитывать в себе ум. И подчеркиваю, воспитание ума физически или физиологически, обуздывая свои чувства, у нас укрепляется разум. Но поймите, именно размышление, именно сопоставление фактов, наблюдение, думать, вот что дает нам доводы, логику, аргументы, почему надо нам в данной ситуации быть вот таким. Да, не сразу это получится, но сила плоти будет ослабевать, а разум будет укрепляться, и настанет момент, когда у вас ваш ум будет просто так естественно, знаете, когда чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, заметьте, приучены быть подчиненными уже у разума, тогда вообще ничего не дергается. У вас спокойствие, у вас рассудительность, у вас сила, у вас крепость и прочность. Вы жизнерадостны. Почему? А вас ничто не омрачает и никто не омрачает. На вас что-то говорят, вы на это не обращаете внимания, потому что вы понимаете, кто говорит. Это как мне иногда там бывает пишут: Саша, тебе интересно мнение других людей, или ты только любишь свое? Я говорю, ну если люди умные, дружат с умом, почему не интересно? Конечно, интересно. Я всегда готов выслушать такого человека. И когда кто-то, кто-то говорит: Саша, ты знаешь, там на тебя кто-то сказал. Я говорю: скажи мне, кто это сказал. Не в смысле, чтобы мне там отомстить, да? Чтобы я понял, что это за человек и сколько у него ума. И когда начинаешь понимать, что там ума, извините, как кот наплакал, да? У меня просто, ну а чего на этого человека обижаться? Он бедный, несчастный человек. Его не воспитали, жил так, что рассудок вообще, как говорится, посеял, можно сказать, по дороге где-то везде, да? Ну что от него ожидать? Умный бы такое не сказал. Иногда бывает, человек говорит: вот представь, вот это такое-такое при людях стал говорить там обо мне, да? Он что, дурной? Я говорю: слушай, ну что ты такие глупые вопросы задаешь? Ну был бы умным, такое бы говорил. Он говорит: нет. Но если он такое говорит, ну что ты с таким удивлением говоришь? Да, он глупый. Ну так что на него обижаться? Бедный, несчастный, ну только справку не выдали. У нас же, знаете, справку, что человек шизофреник, выдают тогда, когда человек с топором бросается, или с молотком, или там, я не знаю, выбрасывается с окна, допустим, да. Таким людям выдают справку. А фактически любой псих, любое недовольство, любая депрессия – это, будем говорить, приступы шизофрении, которые не перешли в хроническую форму. То есть доводы, они, когда разум уже воспитан, и я это повторяю, вот эти те же самые тексты, которые я вам когда-то объяснял по поводу борьбы с грехом, только там я, ну, более так схематично, да, как бы инструкцию читал, где, что, почему. Здесь я более, будем говорить, жизненно, более приземленно те же самые стихи пытаюсь вам объяснить. Поэтому Еще раз говорю, что именно воспитание ума, именно рассудительность, именно наблюдательность увеличивает у нас вот эти доводы. Разум, будем так говорить, физически растет, укрепляется, а доводы объясняют все то, из-за чего плотской человек не может ни быть ни радостным, ни счастливым, а больше всего несчастным. Наш разум, заметьте, физически окрепший рассудок, он что делает? Крепнет, имеет силу и власть уже управлять нашим телом и нашим естеством, да? А разум как бы цементирует, дает доводы на самые различные ситуации, почему там надо вести вот так, а здесь вот так. И вот этот разум, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Я разум, у меня сила. Вот этот разум мы получаем от Бога. Дух Божий, я так образно скажу, разум Божий свидетельствует духу или разуму нашему. Вот она, мобильная связь. Мы только должны включить наши мозги, а информация, вопросы могут быть от Бога посредством Святого Духа, могут быть от людей, которые под влиянием Святого Духа находятся, они будут нам готовы свои опыты давать, говорить о них, да, делиться опытом. А мы должны наблюдать, размышлять, почему я говорю, послушали меня, не надо слепо верить, это глупость. Поразмышляйте, поищите библейские стихи, исследуйте эти стихи, проверьте в разных местах, точно ли так написано. Примените на практике, проверьте на практическое применение. Вот именно это включает наши мозги и делает нас сильными, рассудительными и счастливыми. Так вот, мы с вами, когда прочитали 7 главу Римлянам, да, я вам такие вещи сказал, что внутри происходит борьба между разумом и чувствами. Внутри как бы есть два закона, обратите внимание. Закон ум Божий или закон ума, обратите внимание. Те, кто говорят, кстати, хочу сказать, что закон Божий отменен, это значит, Бог отменил рассудок. В 7 главе Римлянам, заметьте, закон ума и закон Божий как синонимы. И есть закон плоти или закон греха. И вот сейчас я вам хочу прочитать Римлянам 8 глава с 1 по 5 стихи, где идет описание вот этих двух законов. Закон ума и закон плоти. Закон святости и закон греха. Вот сейчас я буду читать, как в Библии написано о том, как надо воспитывать ум и кто является нам, для нас образцом в этом деле. Читаю с 1 стиха Римлянам 8, с 1 по 5 стих. Итак, нет ныне, это заметьте, 7 глава, мы прочитали Римлянам, там пишется о том, что тот же самый я умом моим служу закону Божию, да, а плотью закону греха. И теперь дальше, 8 глава. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, обратите внимание, не около Иисуса Христа, не крестившиеся во Христа, а, заметьте, нет ныне никакого осуждения тем, имеется в виду людям, да, живым, живущим на земле, которые внутри как бы Христа, во Христе Иисусе живут, слушайте, не по плоти, то есть, другими словами, не по плотским похотям и страстям, но по духу, то есть по разуму. Что значит нет никакого осуждения? Люди, которые живут по духу, я вам буду читать, уже наперед забегая, повторял уже не один раз, да? Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. А вожделение плоти – это грех. Значит, если вы поступаете по уму, то вы не грешите. Теперь смотрите. А если вы не грешите, то нет ныне никакого осуждения со стороны Бога, со стороны Его закона, которые не могут к тебе предъявить никаких обвинений. Нет в адрес этих людей никакого осуждения. Почему? Потому что они живут уже не по плоти, заметьте, не плотские похоти и страсти, в которых изгнивает человек и загнивает и разлагается человечество, а живет как мудрый человек по разуму. Ну, здесь по тексту, по духу. Теперь слушайте. Потому что закон духа жизни. Вот если не понимать смысла, вот смотрите, 7 глава и 8, да? Смотрите, закон ума, закон Божий и закон духа жизни во Христе Иисусе. Фактически это говорится об одном и том же. Только с некоторыми деталями, которые вот в одном стихе одна грань, в другом добавляется другая, в третьем третья грань добавляется, чтобы мы имели более объемное представление о том, что такое жить умом. Так вот, смотрите, потому что закон духа жизни, обратите внимание, закон ума, он дает жизнь духовную, да? Закон ума приводит нас к чему? Мы там читали, что по уму мы понимаем, что закон, он праведен, он правильный, да? Если живем по закону ума, то будем жить по закону Божию, да? Теперь заметьте, а если будем жить, то это жизнь. И жизнь духа. А дух – это разум. Так вот, слушайте, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вы видите, да? Освободил, то есть грех победим. Что такое закон духа жизни? Закон жизни. Закон – это закономерность, это система. Это постоянство, да? Значит, закон жизни, которая основана на нашем разуме, как это было во Христе Иисусе. То есть, если мы как закон поступаем по духу, то будем иметь в себе духовную жизнь, жизнь Божию во Христе Иисусе. Помните, я вам читал, кажется, второе послание Коринфянам, кажется, последняя глава. Грех, где твое жало? Вернее, смерть, где твое жало? И там грех – это и есть вот это жало, да? И помните, есть там такие слова. Значит, сила греха – закон. И я когда-то объяснял эти стихи, вы помните, что такое сила греха? Сила нашей плоти, которая держит нас в рабстве греха. Сила греха – закон. И кто-то говорит, видите, закон Божий, потому его и отменили. Нет. Сила греха в законе, в систематичном совершении этого греха, в закономерном, в незыблемом, постоянном действующем законе. Заметьте, один раз закурили, вы закашляетесь, вам голова заболит, и вы скажете, не хочу курить. Второй раз закурите, голова будет меньше болеть. Третий раз еще меньше. Четвертый, пятый уже ничего, так вроде и приятно. Шестой, седьмой, десятый, пятнадцатый раз вас уже тянет. И бросить курить легче после первого раза, когда мы закурили. Тяжелее после пятнадцатого. И тяжелее еще через 15 лет. Но даже и это возможно с Богом, если поступить как закон. Вот как ты как по закону курил, 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 поэтому сила греха, тяга к курению у тебя стала огромной. Но если ты хоть немножечко ума есть, Если ты берешь себя в руки, и если ты, как закон, раз силой воли не взял, как бы не хотелось, и как бы тебя не тянуло, два не взял, обратите внимание, закон вот этот начинает укрепляться. Да, он вот такой вот был малюсенький. Он начинает увеличиваться в размере все выше, выше, выше. Если мы не остановимся, один закон превозможет другой. А Бог, как мы читаем, Он еще может в искушении и помощь оказать. Главное, чтобы мы показали Богу, не в смысле показали, а шли, и Бог это увидел, да? Именно Он, Бог, хочет увидеть у нас желание избавляться от этого порока. И видя нашу веру, видя наше стремление, есть такие случаи, когда человек говорит, все, я понял, Саша, буду делать. Утром встает, говорит, Саша, я курить не хочу. Представляешь, я всю жизнь боролся, а тут Бог освободил. Я говорю, потому что у тебя вера, настрой. Бог увидел, что ты настроен, ты будешь делать. Бог тебе просто показал чудесное избавление, дал понять, веру, дерзай, вот так всегда, против любого греха, имей вот такой настрой боевой. Так вот вы поняли, заметьте, закон духа жизни, то есть если мы как по закону, систематически и постоянно, без исключений, без поворотов влево и вправо, будем жить по уму, который во Христе Иисусе, и которого мы учимся у Него, да, Он меня освободит от закона греха и смерти. Теперь третий стих. Вы поняли, что такое закон греха и смерти? Почему называется закон греха и смерти? Потому что мы постоянно поступаем по чувствам. Это законом стало, потому сила греха – закон. Чем больше, чем дольше мы подвергаемся рабству греха, тем грех в виде моей похоти, да, сильнее держит меня в своих когтях. И тяжелее будет вырываться от него. Вы видите, да? Два закона – закон духа жизни и закон греха и смерти. Заметьте, если закон духа, закон ума, то это дает жизнь здесь и дает жизнь вечную. Если я живу по закону греха, то у меня здесь несчастье, расстройство, смерть и лишение вечной жизни. И читаю третий стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». Вот тут начинают толковать. Закон этого десятисловный, он был ослаблен плотью. Ну, в какой-то степени можно сказать, что речь же идет и о десятисловном законе. Почему его стало тяжело исполнять кое-кому? Но здесь не о десятисловном законе идет речь. Обратите внимание. Закон духа жизни. Есть закон ума, есть закон плоти, сердца. Эти два закона борются друг с другом. Через эти два закона действует Бог и человек, и сатана на человека. Так теперь слушайте. Как закон? Какой закон? Закон ума, ослабленный плотью, чувствами, был бессилен. Помните, Павел пишет, бедный я человек, кто может меня избавить? Я умом понимаю, но ум бессилен. Вы видите? Как закон ума, закон духа, ослабленный плотью. То есть, если мы систематически поступаем по плоти, то мы не воспитываем ум, а способствуем его деградации. И он ослабевается, обратите внимание, он, сила ума ослабляется чувствами, которыми мы потакаем и на поводу которых мы идем. Ум становится бессильным. Вы слышите? Потому умом я, как Павел пишет, понимаю, согласен, что он праведен, что он добр, да? В плоти иной закон, который гораздо сильнее, потому что я этому закону всегда потакал, я всегда подчинялся. И он меня сделал пленником, обратите внимание. Он как рабовладелец, а я как раб. Я в цепях, поэтому я и не знаю, что делать, как освободиться от греха. Значит, вы видите, как закон ума ослаблен, я добавляю, плотью, то есть законом плоти, которой мы подчинялись, был бессилен, добавляю, и люди уже не знали, что делать с этим законом, с этой слабостью нашей, да? То слушайте, то Бог послал Сына Своего, ну, было бы написано, в подобии божественной плоти, и Он там победил. Ну, я хочу сказать, вы знаете, ну совсем, как говорится, пример не для нас, да? Вот кто-то говорит, что Христос, почему был святой? Да потому что он был Бога человек. Бог был в человеке, он был Богом. Слушайте, Павел, человек, говорит, кто может меня избавить? Я вот вижу два закона, но не знаю, что делать. Кстати, он это написал, когда уже знал, что делать, потому и назвал это законами. А раньше он просто видел две, будем так говорить, два положения или две позиции, или две точки противоборства в самом себе. Он не называл раньше, когда был фарисеем, что это закон ума, то закон плоти. Это он уже когда прошел этот путь, у Христа этому научился. Вот он уже это теперь пишет с позиции уже пройденного, да, этапа жизни. Так вот, Павел говорит, бедный я человек, что делать мне вот в этой плоти? То слушайте, Бог послал Сына Своего, слушайте, в подобии плоти греховной. Это он для чего читает? Если бы мы понимали смысл, тут не надо было вообще вот это сидеть и разводить вот эту вот кашу на воде, да? Что Христос был в божественной плоти. Не был он в божественной плоти. Ничем не отличался от каждого из нас. Евреям 2 глава. Во всем, слушайте, во всем, а не кое в чем, во всем уподобился кому? Братьям. Людям. В греховной плоти во всем уподобился. И вот именно вот эта плоть, которая точно так же хотела чего-то, чего-то не хотела, чего-то страдала, он именно эту плоть унаследовал от Марии. Эта плоть все хотела. Так слушайте, чтобы людям показать, что надо делать с грехом, как восстановить закон духа жизни, как ослабить закон плоти, закон греха, то Бог, чтобы людям показать, что и как делать, послал Сына Своего в подобии плоти греховной. Слушайте, в жертву за грех. И осудил грех во плоти. Задаю вопрос, в какой плоти он осудил? И слушайте, грех осудил. В какой или в чьей плоти? В своей, потому что он был в человеческой плоти. Ему и кушать хотелось, ему и спать хотелось, и плоть хотела там завозмущаться, он родился в такой плоти. Так вы видите, закон ума был ослаблен законом плоти, законом греха. Поэтому ум стал бессильным. А раз стал бессильным, то он не обладал никакой властью. А если никакой властью не обладал, ну, потому мы только могли констатировать факт. Ну, да, ну, я понимаю, но это плохо, но я ничего не могу с собой сделать. Вы поняли, да? Бог пришел в человеческой плоти и осудил грех во плоти. То есть, как осудил его? Разрушил закон греха и смерти. А как? Путем воспитания ума. Поэтому родители должны были быть праведными, должны были понимать вот эти законы, как воспитывать в Иисусе ум. Вы думаете, почему это, что вот ни с того ни с сего Дух Святой как-то сошел, что он 12 лет своими вопросами, ну, как говорится, ставил в тупик книжников, фарисеев, которые там были при храме? Почему все восхищались, как ребенок 12 лет может вот так рассуждать, такие вопросы поднимать и такие мысли говорить? А потому что родители воспитывали его. И он, как каждый из нас, брал себя в руки. Его приучали, чтобы он не слушал плоть. Его приучали, чтобы он знал, когда разум говорит и слушал этот голос. И заметьте, когда вот это бодрствование над плотью и систематическое, закономерное послушание голосу разума превратилось в закон духа жизни, в систему, в постоянно действующее, ну, будем как говорить, явление, да, то, слушайте, получилось, закон ума в плоти его, он был ослаблен, а он как поступал по закону ума постоянно, систематично, то, слушайте, закон ума ослабил плоть, и плоть стала бессильна. И Христос для того и пришел, чтобы нам этот механизм показать. Павел этот механизм освоил, изучил, пришел к результату и нам о нем написал. Значит, Христос осудил, умертвил грех в себе. Вот это и есть жертва, которую мы должны Богу принести. Итак, умертвите плотские члены ваши. И не один раз делайте это систематически, как закон всемирного тяготения. Значит, слушайте, значит, он, Бог послал Сына Своего подобие плоти греховной, жертву за грех, и осудил грех во плоти своей. Следовательно, коли он был в такой же плоти, как наша, то он и нам дает этот пример, чтобы мы шли по его стопам. И дальше написано, чтобы оправдание закона... Что такое оправдание закона? Ну, кто-то говорит, его нельзя исполнить, поэтому его и отменили. Да нет, его можно исполнить, если знать, что делать. И его не надо отменять. Заметьте, человек, если Бог дал закон, не кради, не прелюбодействуй, там, да, и так далее, и тому подобное. Мы говорим, что мы не можем его исполнить. Мы что этими словами говорим? Мы не оправдываем закон. Мы отвергаем как ненужный, как лишний. Значит, Бог дал закон людям, чтобы они не грешили. И дал как бы необдуманно. Дал закон и сказал, то-то, то-то не делайте. А на самом деле это же исполнить никто не может. Тогда зачем Бог его давал? Если Бог дал закон, то его надо исполнять. Если у нас не получается, то проблема у нас, мы что-то не знаем, что-то не понимаем. Либо наш закон ума у нас бессилен. Значит, его надо воспитывать, его надо укреплять, наделять властью. И если мы начинаем поступать по закону Духа жизни во Христе Иисусе, то мы освобождаемся от закона греха, то есть перестаем грешить. И что происходит? Те люди, которые перестают грешить, что они этим делают? Оправдывают закон Божий, что он праведен, что он добр, что он нужен. И если Бог его отдал, то его надо исполнить. И вот я исполнил. Чтобы оправдание закона Божия, вот тут уже идет о законе Божьем, который нам, для нас регламентирует нашу жизнь, что хорошо и что плохо, что делать, что не делать. Чтобы оправдание закона исполнилось, слушайте, в нас, так вы слышите, мы должны оправдать закон и исполнить. А мы объявили, что его невозможно исполнить и что он отменен. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, обратите внимание, в ком в нас? В ком закон будет оправдан? Какой, кому закон Божий не будет предъявлять никакого осуждения? В нас, слушайте, живущих не по плоти, не по похотям и не по страстям, но по духу, по разуму. Буду читать, еще раз напоминаю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. И закон Божий не может предъявить вам никакого осуждения, и вы своей святой и праведной жизнью оправдали закон. И Христос пришел, помните, не отменить закон, не устранить его, да, что, а исполнить. оправдать, что он нужен. И коль Бог его дал, то его надо исполнить. Дальше читаю. Ибо живущие по плоти, тоже интересная мысль. Я буквально скажу вам, сколько, 2 недели назад. Вот эта грань мне открылась. Мне было и так понятно, я это объяснял. Помните, я вам говорил, когда я рассказывал этот механизм борьбы между добром и злом, да, который внутри нас есть, да, я вам рассказывал такие вещи, что больше всего береженного бери из сердца твоего, ибо из него источники жизни. И если сердце наше заражено чем-то, а оно сильно, то тогда и разум наш вынужден в силу своей слабости думать, заметьте, вроде работает ум, но идти на поводу, чтобы удовлетворять плотские похоти. А тут вдруг 2 недели назад думаю, глянь, я интуитивно понимал, что так, я из опыта понимал, что так. Ну вот текста, это мое объяснение, тут раз читаю, думаю, надо же написано, смотрите. Ибо живущие по плоти, люди, которые слушают похоть плоти своей, да, живут страстями, потакают им, слушайте, а плотском помышляют, заметьте, помышляют люди головой. Если человек живет по плоти, по чувствам, то чувства сильны, а закон ума слабенький. Он работает, но работает, заметьте, на службе у нашей плоти и придумывает, как ее еще более, как говорится, удовлетворить. Вот привести вам такие примеры можно, да? Вот заметьте, люди жестокие придумывают всякие пытки. Люди сексуально развращенные, обратите внимание, что только не придумают. Ну, казалось бы, ну ладно, ты женился, вышла замуж, муж, жена, нет, и такой надо, и что-то такое, и, знаете, сегодня всяких приборов, каких только хочешь, есть, и какие только способы, и чего только тебе, куда только не глянь. Заметьте, коль человек заражен вот этой плотью, то разум работает, обратите внимание, в пользу этой плоти. И начинается развитие, прогресс, заметьте, точнее сказать, регресс, да, деградация вот в развращенности человека, который той или иной похотью заражен. Живущие по плоти, живущие по чувствам, имеют слабый рассудок, который ничего не может сделать, кроме того, что сожалеть и вздыхать, как это Павел пишет, бедный человек, да? И заметьте, и размышляет, думает, помогая плоти большее получить удовольствие, придумают, как еще больше вот в этом грехе, как говорится, получить больше удовольствия и большее развитие. А слушайте, а живущие по духу, по разуму помышляют о чем? О духовном, о разумном. Вы видите, да? Еще раз подчеркиваю, я уже не буду начинать другой текст сегодня, да? Думаю, что достаточно будет. Но еще раз хочу вам подчеркнуть, какую роль выполняет наш разум. То, что вы слышали, то, что вы от меня раньше, да, вот надо поступать по уму, я это все объяснял, да. Но вы понимаете, если на практике это не применять, у вас просто останется какая-то вроде бы красивая, вроде бы правильная теория. Но когда до плоти доходит, вернее, извините, до жизни доходит, до практики доходит, а ведь ничего не получается. И именно вот это воспитание ума нам обязательно, вот обратите внимание на слова, которые записаны в Евреям 4 главы, ибо Слово Божье живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, оно доходит, обратите внимание на эти слова, до разделения души и духа. Ведь основная масса людей не обращает внимания до разделения души и духа, составы мозгов пробежали, пропрыгали, как ребенок дал припрыжку, и все. Эти слова о чем говорят? Слово Божье доходит до разделения. Читая Слово Божье, слушая его, оно не должно просто остаться у нас какой-то такой, знаете, иллюзией, да, вот просто теоретическим каким-то там соображением. Оно должно быть применено, это Слово Божье. А оно живое и действенное, оно внутрь проникает и судит помышления, слушайте, и намерения сердечные, вы слышите? Помышление – это разум, намерение сердечное – это чувство. До разделения души и духа – это два примера идентичные, синонимы одного и того же. До разделения души, заметьте, в данном случае уже не плоть, а душа. Душевный человек не разумеет того, что от Духа Божия. Речь идет о наших чувствах. Дух – это разум. Так Слово Божие должно дойти до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление, намерение сердечное. Вот там начинается грех. Борьба с грехом на уровне «рука соблазняет, отсеки», вы сами понимаете, есть еще другая рука, которая сделает то, что делала эта рука, которую теперь надо отсекать. Внутри начинается, в нашем сердце начинается грех. И если бороться с грехом в нашем сердце, а не с глазом, с ухом, языком и рукой, то это самый быстрый, самый действенный метод борьбы с грехом. Так вот, обратите внимание, если мы не начнем вот так вникать, не начнем вот так замечать, когда разум, когда чувство, поймите, этим надо заняться сегодня, сейчас, не откладывая, если вы хотите какого-то результата. Вот когда я зачитывал письмо, человек писал такое, что легенькое раздражение появилось. Если бодрствовать и контролировать, и замечать, не сразу, конечно, получится, не сразу все заметим, зрение еще не столь, будем говорить, зоркое, да? Мы не сразу, у нас получится замечать вот эти чувства, когда они сработают. Но если человек будет бодрствовать, будет наблюдать за собой, вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно, то... как только появляется вот это легенькое только начало какого-то не очень хорошего настроения от чего-то, он тут же уже по опыту поймет, что включился механизм. Вода застыла, лед, а я как корова вышла и ноги в разные стороны. Он сразу бы остановился, сразу бы подумал. Стоп, вот начинается, включились бы мозги. А заметьте, плод разума не раздражение. Это дела плоти, это дела нашего сердца. И то, что человек описывает, что вот появилось легенькое раздражение, оно бы не появилось. Когда вот до такого уровня бодрствования проходит и становится систематическим, разум наступает в момент, когда начинает всегда работать. Малейшее где-то там волнение, только чуть-чуть внутри. Раз, вы тут же заметили, тут же поймали и тут же успокоились. Но может дойти до такого состояния, когда уже и не будет внутри ничего дергаться. Это уже Царство Небесное по высшей категории. Это диплом об образовании, красный диплом. Или, говоря языком школы, золотая медаль. Если мы не контролируем, вот почему появляется раздражение, почему появляется уныние, почему депрессия, почему там зависть, обиды, недовольство, злость, да? Почему? Мы замечаем, когда уже вылезло горчичное зерно, выросло большое дерево. Психи, недовольство, раздражение. А мы же потеряли силу, теперь труднее этого джина в бутылку загнать. А ведь надо заметить, когда зернышко вот это вот горчичное. Если мы на таком уровне будем развивать свое духовное зрение, на таком уровне будем останавливать, дерево никогда не будет, и дурных мыслей, птиц там не будет, птицы не будут там гнездиться. Еще раз подчеркиваю, не будем бодрствовать, не будем вот этим заниматься, замечать, когда разум, когда чувство, когда и что, как надо по закону поступать, разум не будет развиваться. Мы будем ловить себя на том, когда мы уже раздражились, когда грех уже налицо или на лице. Если будем вот так наблюдать, будем бодрствовать, рассудок приучится быть всегда часовым, постовым, таким бодрствующим, что, как говорится, муха не пролетит, комар не пролетит, да? Вы только почувствуете, вот кто-то что-то сказал, там раз, внутри что-то появилось. Стоп, все, я понимаю так. Господи, спасибо за подсказку. Если вы вот этот момент проморгали, то вы заметите тогда, когда уже полезет более крупно это, в более таком видимом, зримом виде. Более сильное проявление греха. И мы тогда себя поймаем. Мы себя ловим, когда грех уже, знаете, семечко выросло, уже, как говорится, шли, споткнулись мы о растение. Это говорит о чем? Что еще не контролируем чувства, еще не приучены к различению добра и зла, еще не бодрствуем так, как надо, бодрствуем больше, чем кто-то другой, но недостаточно, чтобы это уже не вылазило. Поэтому на прощание сегодня говорю вам еще, бодрствуйте и трезвитесь, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища поглотить через вот эти чувства. И неважно, там раздражение, неважно, депрессия. Вы будете бороться, и сразу заметите. И остановитесь. А когда остановились, вы не дали своему разуму взбаламошиться. Он сохраняет спокойствие. Начинайте размышлять. Почему депрессия? Почему раздражение? Да? Что мною движет? Какие доводы должны быть в пользу того, чтобы этого не делать? Начинайте размышлять. Остановили грех? А теперь зацементируйте эту позицию, зафиксируйте ее клеем, суперклеем, моментом, раз и все. Вот это размышление закрепляет вот этот закон Духа жизни во Христе Иисусе. Через время чувство навыком будет приучено к различению добра и зла. Через время закон Духа жизни будет действовать как часики. И вы в этом будете продолжать развиваться, вам все будет легче, легче. И когда голова уже будет работать, как говорят, по полной программе, вы просто посмотрите, что вас практически ничто не будет и никак омрачать. Появится улыбка, распрямятся морщины, лицо станет более мягкое, глаза более красивые. Кстати, хочу сказать, это духовная косметика. Многим это поможет. А там, когда ходишь злой и ходишь... Морщины эти разлаживать где-то какими-то мазями, кремами, массажами. Поймите, тут, ну там помазали, там разгладили. Тут же пришел, обиделся, тут же нос сморщился. Есть грибы такие, знаете, сморчки, да? Вот так же нос начинает морщиться, вот так же появляются и морщины. Вот так же исчезает красота, вот так же исчезает блеск, радость и счастье в глазах. Вот так же мы из красивых превращаемся в некрасивых. Я на этом заканчиваю. Всего хорошего вам. Размышляйте, потому что мы сейчас говорим о том, чем надо заниматься. Не просто теория общая, грех, закон, там, Бог, Дух Святой, да? Обратите внимание. И даже мы рассматриваем закономерности в борьбе с грехом более практически, более приземленно, потому что борьба внутри происходит между двумя началами – разум и сердце, и чувство. Это надо видеть, это надо замечать. И потом, когда у нас уже выработается вот эта привычка бодрствовать, думать и размышлять, то у нас внутри уже плоть не будет дергаться, а разум, даже мысль будет появляться, а разум тут же, как говорится, все доводы за или против, легко и просто разложит перед нами, и мы успокоимся. Через этот разум действует Бог, поэтому я как бы... Еще раз напоминаю, хочешь быть счастливым, все в твоих руках. Бог, что сказать, как сказать, Он даст. Вот у нас есть Писание, я его только объясняю. Это Бог дает, и Бог будет помогать, но включить рассудок, бодрствовать, правильный выбор делать между похотью и разумом, это то, что на нас возложено Богом. Не будем делать, грех не победим, счастливыми не станем, несчастными будем всю жизнь. Будем делать, станем разумными. Плоть наша, как говорится, умрет. Будем счастливыми. Всего хорошего И Божьих вам благословений.